Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Вы слушаете наш еженедельный журнал. С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. 65 лет с момента выхода романа «Над пропастью во ржи». В чем особенность мировоззрения подростков? А как сегодня молодые люди смотрят на мир взрослых и что важного замечают в нас, чего мы не видим? Детский хоспис как место особой любви. И мы продолжаем наш журнал.
Дневник наблюдений.
65 лет назад, в июле 1951 года, впервые был издан роман Джерома Селлинджера «Над пропастью во ржи». Он сразу стал бестселлером, и в этой книге откровенный рассказ подростка о том, что ему не нравится в окружающем мире, в чем он видит фальшь и лицемерие, и что ему на самом деле нравится больше всего. Можно по-разному относиться к этой книге, любить ее или не любить, но в ней есть очень важный смысл. Весь этот роман – это попытка увидеть внутренний мир человека в очень непростой период его жизни, когда он подросток. Далеко не всем взрослым это удается, а ведь это очень важно, особенно для родителей. Это только кажется, что взрослые всегда все лучше знают, а если с ребенком нет контакта, то это значит, что просто трудный ребенок. Попробуем понять, можно ли сохранить понимание с собственными детьми. На связи с нами психолог-консультант Екатерина Гущина. Здравствуйте, Екатерина.
Добрый вечер, Алла.
Насколько это вообще важный опыт для родителей? Как вы думаете?
Ну, я, безусловно, считаю, что это однозначно важный опыт для родителя, если он хочет выстроить гармоничные отношения со своим ребенком на всю жизнь. Понимание – это первый шаг к поддержке своего ребенка. Многие родители в наше время боятся словосочетания «переходный возраст» как огня. В социуме укоренились установки, что это тот возраст, когда ребенок становится неуправляем, попадает в различные ужасные ситуации. И единственное, что советуют родителям, это запастись терпением и просто переждать этот период. Вот. Сложности в отношениях с ребенком всегда списывают на то, что ну, это такой возраст, там сейчас все пройдет, все устаканится и будет как раньше. По сути, переходный возраст – это эволюционная стадия, переход от детства к взрослости. А для начала разберемся, да, что же с ребенком в этот момент происходит, когда он вступает в эту взрослость. А, как герой книги, да, мы могли проследить, он ищет ответы для себя на вопросы, кто я в этом мире, какую позицию я могу занять, какие мои убеждения, взгляды, позиции. А, чтобы занять свое место, необходимо свою индивидуальность как раз проявить. Вот. Очень сильно меняется эмоциональный фон с родителями. Если раньше это были более такие теплые отношения, да, если ребенок провоцировал, то чтобы почувствовать границы, сейчас же ребенок начинает пытаться отделиться всячески. И не все дети могут проговорить свои переживания, которые главный герой описывает в книге, потому что те вещи, которые их ранили, они при проговаривании приносят дополнительную боль. Вот. Поэтому, когда есть такая возможность посмотреть на этот мир, хотя бы в литературе, да, вспомнить самому, как это было, как я сам это все переживал, это может помочь очень хорошо дать такой толчок для контакта с собственным ребенком. Часто родители, они исходят из такого благородного мотива, да, чтобы уберечь детей от своих же разочарований, от той боли, которую они когда-то пережили, чтобы ребенок находился в полной гармонии. Но реальность такова, что чтобы развиваться, нам необходимо иногда пребывать в дискомфорте. Через это мы преодолеваем трудности и развиваемся, мы идем дальше. Поэтому лучший способ стать другом своему ребенку, да, как раз, чтобы понимать его и принимать, это в первую очередь научиться его слышать, научиться с ним общаться. Осуждать, да, ребенка в чем-то, если он делает что-то, что не нравится, это, ну, путь в никуда. Ребенок закроется, отвернется, потому что любая критика родителя воспринимается очень остро, особенно в переходном возрасте. Здесь как никогда нужна поддержка. Можно показать, что я с тобой, да, какие трудные ситуации бы ни были, я с тобой, я тебя люблю, и я готов тебя принимать теми качествами, которые есть. Потому что, если вспомнить главного героя книги, он просто, ну, ни в какую не хотел возвращаться домой, потому что его бы там не поняли и не приняли. И было там страшно ему, да, по сути, не за то, что его там наругают, а то, что нет принятия, нет понимания его.
За то, что он с родителями живет фактически в параллельных мирах.
Да, да, он не открывается, потому что стоит ему попытаться свою точку зрения высказать, да, ему условно это все обесценят, его точку зрения, и навяжет свое. Вот. Поэтому какие бы родители мы мудрые не были, высшая мудрость состоит в том, чтобы действительно позволить человеку самому делать выводы. А, безусловно, есть моменты, с которыми нельзя просто мириться. Да? Это мы не поддерживаем такую тенденцию, что вот мы складываем руки и просто ждем. Да? В любом случае мы все равно остаемся в контакте, чтобы как-то понимать, что с ребенком происходит. С ним необходимо общаться на одной волне, принимать его, да, поддерживать и обязательно беречь доверие, потому что это самое важное. Нет доверия с родителем, все, ребенок больше не будет идти на контакт. А вот, если вдруг возникают какие-то ситуации, что нужно изменить поведение человека, я могла бы дать здесь небольшой алгоритм, как это можно сделать. А прежде всего, да, ну, лучше, наверное, объяснить на примере. Подростки имеют такую тенденцию забивать немножечко на какие-то свои обязанности, как уборка по дому, да, или, допустим, не ставят мнение родителей как-то на первое место, позволяют себе задерживаться, гулять допоздна. Многие родители, они вот с этим обращаются к психологам, что ребенок не слушается, там, не убирает в своей комнате, не учит уроки, там, приходит домой поздно, меня в известность не ставят. То есть это самые такие частые проблемы, которые возникают. Что можно делать? Ну, во-первых, если это поведение есть, значит, уже родитель его допустил. Значит, когда-то он сам положительно эти реакции подкрепил. Вот. Поэтому шаг первый – это выделить нежелательные качества, что я действительно хочу скорректировать. Шаг второй – это определить, как я раньше поощрял это поведение, потому что так или иначе какие-то положительные моменты родители давали в том, чтобы где-то ребенку дать послабление в чем-то, да, то есть они прогибались. Вот. Третий шаг, самый сложный, это перестать делать эти положительные подкрепления и подкреплять маленькими шагами поведение, которое действительно хочется сформировать, которое дает уже позитивные результаты. Предположим, там, ваша дочь 16 лет, допоздна гуляет с друзьями, гипотетически. Нормальная реакция родителя, ну, чтобы ребенок возвращался домой там, хотя бы часов там, до 9, до 10. Ребенок на эти просьбы не реагирует. После какого-нибудь откровенного разговора нам удается выявить, что да, все, там девочка обязуется приходить домой вовремя. Ну, или отзваниваться там, да, и договариваться о каком-то времени. Что происходит обычно дальше? Подростки не могут свое поведение скорректировать сразу по щелчку, да и никто не может. Да, там о чем-то договориться и все, сделать теперь только так. Обычно происходит следующее, что человек старается выполнить свое обязательство и прийти домой вовремя, но это может не всегда получиться. Она может бежать, звонить родителям, что я все-таки задерживаюсь. И здесь есть два варианта развития событий. Либо родитель подкрепляет позитивные моменты, что мне уже ребенок позвонил и предупредил. Это же позитив, это плюс. И говорит, спасибо, ты предупредила меня, хорошо, давай условимся там о другом времени. Или родитель начинает кричать, топать ногами, что вот опять одно и то же, зазря мы с тобой разговаривали, ты все мимо ушей пропускаешь. Что происходит с ребенком в этот момент? Да? Он искренне старается. Он уже дал себе мысленное обещание, что завтра он точно придет вовремя домой. А на пороге его опять начинают ругать. Тем самым подрывается вот эта нитка доверия. После этого очень сложно продолжать, ну, пытаться что-то делать. Идти на дальнейший контакт, когда твои изначальные предпосылки обесценивают.
Вы знаете, в завершении все-таки хотелось бы задать вопрос, который сам собой встает вот из этой книги «Над пропастью во ржи», где герой пытается каким-то образом стать услышанным. Когда дети пытаются подавать своим, не знаю, неадекватным, на первый взгляд, поведением или чем-то еще таким, или скандалами, или какими-то упреками и репликами, когда они пытаются взрослым таким образом что-то сказать, стоит ли обращать на это внимание? Есть ли в этом рациональное зерно? Или можно списать это на переходный возраст и просто двигаться дальше? по своей программе?
Если ребенок что-то пытается сказать, ну, значит, явно, наверное, стоит пойти ему навстречу, да, это может быть сделано не совсем тем методом, к которому мы привыкли, да, там, взрослые, хотя не все взрослые умеют сесть тоже и обговорить свои трудности с глазу на глаз. Чаще всего это приходит с годами, с мудростью, да, способность решения конфликтов так конструктивно. Подростки начинают выговаривать уже в основном, когда совсем накипело, и это выглядит в виде там каких-то бурных эмоциональных всплесков, истерик. А у родителей может включиться защитная реакция на это, да, естественно, что попытка такая, нападение на родителя, и пытаются ребенка наказать за то, что как ты со мной разговариваешь. Хотя, по сути, этот всплеск – это ниточка к контакту. Его можно развернуть. Это не значит, что ребенок плохо относится. Просто на фоне вот этих гормональных перестроек ему сложно себя сдерживать. Я бы, конечно, за эту ниточку ухватывалась. Это контакт с ребенком. Если пытаться с ним вступать, да, в такую перебранку, да, что кто кого подавит, конечно, родитель подавит. Да, он выйдет победителем таким условным из этого спора, он больше, он сильнее, у него больше каких-то ресурсов воздействия. Но в психологическом плане он очень сильно проиграет своему ребенку, потому что контакт он таким образом не сможет уловить.
Спасибо вам большое за этот комментарий.
Да, всего доброго.
Психолог-консультант Екатерина Гущина была с нами на связи по телефону. В романе Селлинджера есть и еще один важный посыл. Там дана картина мира глазами подростка, и многое из того, с чем взрослые привыкли мириться или уже воспринимают как должное, рассмотрено там под совершенно другим углом. Если отбросить пафос юношеского максимализма, то в мыслях главного героя можно обнаружить ценные замечания. Он ведь, по сути, говорит о том, от чего ему больно, что в мире взрослых устроено так, а что не так, с его точки зрения. И это, конечно, пища для ума, для человека, который уже сформировался и, казалось бы, все про жизнь понимает. И эта пища необходима, чтобы сохранять контакт и понимание с нашими детьми. Они ведь бывают очень даже правы. Главное – захотеть их услышать. О чем сегодня говорят подростки и молодые люди, и чем важны их замечания? Судите сами. Студентка второго курса МГИМО Юлиана Капитонова подготовила для «Радио Вера» опрос среди молодых людей 18-20 лет, студентов из разных регионов. Вот некоторые из их высказываний.
Лично я вижу так. Сейчас основной конфликт между старшим и младшим поколением возникает из-за того, что детям говорят дома одно, а выходя на улицу, они видят совсем иное. Как бы дома нам говорят совсем какие-то идеализированные выжимки, а на улице мы на каждом шагу соприкасаемся с каким-нибудь там эгоизмом или там неприличным или непристойным поведением. И в сознании молодого человека происходит некий диссонанс. Человек не понимает, почему люди ведут себя так, а не так, как ему сказали дома. А родители, в свою очередь, приходя домой, тоже не понимают, почему их ребенок ведет себя по-другому, не так, как ему сказали. Почему старшее поколение навязывает нам те ценности, которые на сегодняшний день в эпоху умеренного индивидуализма не совсем работают, наверное, потому что они жили в другое время, когда основной целью человека было принести коллективную выгоду, общественное благо. И вот поэтому происходит конфликт как между старшим и младшим поколением, так и философский конфликт, потому что человек в итоге не понимает, как правильно. В результате всего этого происходит недопонимание, и либо молодой человек теряет контакт, тесный контакт со своими родителями, близкими, вследствие чего он не находит понимания даже у самых близких для него людей.
Знаете, недавно мой хороший друг сказал мне такую вещь. Я очень часто обманываю окружающих и себя в том числе. Это прозвучало очень неприятно и довольно странно, но если задуматься, то действительно в этом есть доля правды. Мы уже не замечаем этот процесс, потому что он очень глубоко пустил корни в нашу жизнь. Мы обманываем и себя, и других людей в том числе, будь то неискренняя улыбка или добрые слова, которые шли не от чистого сердца. Но я считаю, что человек способен воспитать в своей душе ту искренность, чистоту, теплоту, которую он может поделиться с окружающими людьми, с близкими, с друзьями, и просто жить в гармонии с самим собой, потому что каждое наше слово и дело где-то отзывается эхом.
Есть такая проблема, как, ну, это можно обозначить как недоверие или боязнь сказать правду своим родителям. Я думаю, у всех из нас был когда-то в жизни такой момент, а скорее всего и несколько, когда мы по каким-то причинам не хотели что-то говорить родителям. Это могла быть банально плохая оценка в школе, потому что мы боялись, что нас будут ругать, лупить или что-то еще. Но надо посмотреть на это с другой стороны, и в этом мы можем увидеть и неправильный подход к воспитанию, потому что зачастую так бывает, что да, родители просто ругают, ругают, но они не хотят смотреть ни в корень проблемы, не пытаться ее как-то исправить. Само собой, это все вызывает недоверие. И чем старше становится человек, тем больше это недоверие растет, потому что, начиная с каких-то недомолвок о оценках в школе, это все может привести к тому, что человек, просто ребенок, начинает закрываться. В принципе, если посмотреть по личному опыту, лично у меня сейчас складывается такое ощущение, когда я не хочу что-либо, допустим, говорить своей маме, потому что несколько раз сказанное мной желание поделиться там радостью выходило мне боком. Несколько раз у меня из-за этого были очень сильные проблемы, и сильные проблемы не только с ней, но и с другими людьми. И, конечно же, мне не хотелось бы, чтобы так когда-то было не только у меня, но и, в принципе, у других.
Спасибо Юлиане Капитоновой за этот опрос. Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Вы слушаете наш еженедельный журнал.
Дела сердечные.
В Санкт-Петербурге с 2003 года, то есть уже 13 лет, работает первый в России детский хоспис. Его подопечные – это детки с неизлечимыми заболеваниями, которым сотрудники хосписа, врачи, медсестры и волонтеры помогают буквально во всем. И это касается не только медицинской помощи и обезболивания. Ведь хоспис – это место, где детям дают возможность жить полной жизнью, настолько, насколько это возможно. Играть, узнавать мир, заниматься творчеством и так далее. Вскоре подобное место появится в Московской области. Поговорим об этом с нашим гостем, директором хосписа, первого детского хосписа в России, протоиереем Александром Ткаченко. Здравствуйте, отец Александр.
Добрый вечер.
Расскажите, пожалуйста, несколько слов о том, что это за уникальное у вас место. Ведь со словом «хоспис» связан определенный ассоциативный ряд. Но когда начинаешь читать, что у вас там происходит, отзывы какие-то и рассказы, такое ощущение, что это просто какой-то, я не знаю, ну, детский лагерь, где постоянно какой-то праздник происходит. Что там на самом деле, как это все возможно совмещать?
Ну, в первую очередь, детский хоспис – это не только учреждение. Это философия, это отношение к жизни, которое мы пытаемся воплотить в конкретном учреждении. Мы настолько любим жить, настолько любим жизнь, настолько любим своих пациентов, что все свои усилия и свой профессиональный опыт направляем на то, чтобы каждому из пациентов и близких, и близким людям этого пациента было жить не больно, не страшно, не одиноко. Детский хоспис, конечно же, учреждение, которое ухаживает за детьми с тяжелейшими заболеваниями, ухаживает за их родственниками, переживающими тяжелейший эмоциональный период. Наша задача сделать так, чтобы каждый момент жизни был наполнен смыслом, чтобы дети умели радоваться и могли радоваться каждому дню, который они проживают вместе с нами. Вот. Вот эта основная философия хосписа, она воплощена во всей деятельности учреждения.
Ну а как это выглядит на практике? Вот помимо того, что вы лечите и обезболиваете, что еще вы там, как вы организуете детям день, как это выглядит, какие там у них бывают занятия?
Каждый день наполнен каким-то событием. И помимо тех процедур, которые необходимо делать, им занимается медицинский персонал, большое количество волонтеров, социальных и педагогических работников дарит детям праздник каждого дня, приглашает интересных собеседников, приглашает клоунов, приглашает артистов, цирковые выступления, приносит каких-то животных, с которыми можно поиграть. Я, честно говоря, сам первый раз именно в хосписе смог поиграть с енотом или с лисой. Вот. В детском хосписе детям предоставляются те возможности, которые многие их сверстники не имеют в обычных школах. У них школьные занятия интересные.
А вот занятия по фотографии, например, почему они так у вас популярны?
Ну, наверное, потому что каждый из пациентов хосписа, наверное, чуть мудрее, чуть более внимательно относится к жизни, чем их сверстники. Они с помощью вот объектива фотоаппарата пытаются вглядеться в мгновение, остановить его, а пережить его с разных сторон, вот всмотреться в него и подарить эту фотографию своим близким или всему миру. Потому что то, как эти пациенты, родители видят мир, может многому научить всех остальных. Вот. Поэтому фотографии детей, их рисунки – это не только способ их выражения, а это тот урок, который нам преподают.
Я думаю, что во многом, конечно же, это работает такая, ну, насыщенная жизнь деток и их родителей в вашем хосписе. Возможно, благодаря тем людям, которые с ними находятся и оказывают, что называется, там не только медицинские услуги, но и вообще разделяют с ними жизнь, делятся своим теплом, своим сердцем, своей душой. Эти люди, волонтеры и медицинские работники, врачи, как они к вам попадают? Вы их как-то специально обучаете? Вы подбираете людей? Или они приходят к вам сами и говорят: «Я хочу у вас работать»?
У каждого сотрудника хосписа своя история. И, конечно же, мне интересно, что привело человека работать именно в это учреждение. Ведь каждый из них мог пойти работать в более перспективное там, какое-то там учреждение, там, в коммерческую структуру, какое-то иное.
Гораздо более прибыльное.
Гораздо более прибыльное. Но каждый из тех, кто пришел, рассказывает, как много им лично дает работа в хосписе. Они получают, быть может, не такую зарплату высокую, как могли бы получать. И работа более тяжелая, чем в любом другом месте. Но почему-то эта работа в хосписе их настолько обогащает духовно, что это является высшей ценностью. Каждый сотрудник хосписа по-своему уникален. Вот, и у каждого есть своя история. Вот. Я не считаю, что люди, которые пришли в хоспис, должны всю жизнь посвятить ему. Но даже тот малый период, который они в нем отработали, оказывается очень важным периодом в их жизни.
Отец Александр, я знаю, что сейчас идет разговор и идет работа по открытию подобных хосписов в других регионах России. И в частности, в Подмосковье вы уже к концу этого года или в начале следующего планируете детский хоспис открыть. Вторым в России он будет, получается. Да. Насколько это учреждение, насколько этот дом для деток с тяжелыми заболеваниями будет похож на то, что у вас в Санкт-Петербурге?
Ну, на это направлены все наши силы. Мы создаем ту атмосферу, которая позволит самому стационару быть не очень похожим на больницу, а быть сказочным дворцом. Это барская усадьба, это усадьба Пржевальского, находящаяся в очень красивом месте, в Домодедово, на берегу озера. Там детям будет комфортно находиться. Но мы еще готовим персонал, который вот дух детского хосписа Санкт-Петербурга сможет перенести в Московскую область.
Если человек чувствует в себе потребность, что он хотел бы в таком месте работать волонтером, как ему с вами связаться? И вообще, насколько вам нужны такие добровольцы?
Я искренне считаю, что каждый человек, кто приходит работать в детский хоспис, это дар Божий нам. И мы с радостью примем и встретимся, и пообщаемся с каждым таким человеком. Поэтому, пожалуйста, пишите нам на почту, зайдите на сайт детского хосписа детскихоспис.рф, и в разделе «Контакты» есть наш имейл. пишите нам письма, будем рады ответить.
Детскихоспис.рф. Это все пишется русскими буквами, в одно слово.
Детскихоспис в одно слово, .рф.
Да. Раздел «Контакты», и там есть ваш электронный адрес. Спасибо вам большое за этот разговор.
Спасибо.
Протоиерей Александр Ткаченко, директор первого детского хосписа в России, который находится в Санкт-Петербурге, был в программе «Светлый вечер» и рассказывал нам о том, что это за удивительное место такое. Спасибо, до свидания.
Спасибо.
«Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается. Вы слушаете наш еженедельный журнал. И о погоде. На ближайшие дни в некоторых из тех городов, где идет вещание «Радио Вера». Слово Дарьи Мангушевой.
В Екатеринбурге в грядущие выходные, по прогнозам синоптиков портала gismeteo.ru, будет облачно. Возможны дождь и гроза, при этом в субботу воздух прогреется до 27, а в воскресенье до 26 градусов. В Музее изобразительных искусств Новоеводина проходит выставка «Россия 20 век в фотографиях» 1918-1940, посетив которую можно познакомиться с работами мастеров фотографии первой половины 20 века не только из собраний музеев, но и из частных коллекций и семейных архивов. В Кирове утро и вечер субботы и воскресенья обещает быть ясным, а днем возможны небольшие дожди и даже грозы. Температура воздуха от 25 до 27 градусов тепла. Посетив Кировский музей авиации и космонавтики имени Циолковского, можно взглянуть на нашу планету с высоты от 400 километров. В музее проходит выставка «Краски Земли», на которой представлены фотоснимки, выполненные космонавтом-испытателем, героем России Олегом Артемьевым с борта Международной космической станции. Жителей и гостей Омска грядущая суббота должна порадовать ясной и теплой погодой. Воздух прогреется до 28 градусов, только к вечеру возможен небольшой дождь, который продлится все воскресенье. Последний день недели будет не таким жарким – 23-25 градусов тепла. В концертном и органном залах Омской филармонии проходит международный фестиваль классической музыки «Диалог классика». Фестиваль посвящен 300-летию Омска и продолжится до 25 июля. В Москве суббота будет пасмурная и дождливая, высока вероятность грозы, столбик термометра не поднимется выше 24 градусов. А в воскресенье погода улучшится, утром и вечером ясно, правда днем возможен небольшой дождь и около 26 градусов тепла. Если погода не позволяет гулять по столице, это хороший повод посетить один из самых известных музеев Москвы – Третьяковскую галерею. Выставка, которая проходит здесь, рассказывает о деятельности реставраторов, историков, архивистов и исследователей. Отвечает на такие вопросы, как «Что происходит по ночам в музее?», «Что нужно, чтобы произведение искусства хранилось в первозданном виде столетиями?», «Каковы пути пополнения коллекций?». Хорошей погоды и интересных впечатлений желает вам радио «Вера» и ведущий российский портал о погоде gismeteo.ru.
Спасибо Дарье Мангушевой за новости о погоде. Радиожурнал подходит к концу, а «Светлый вечер» продолжается, и через несколько минут в этой студии Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. Ну а в завершении нашего журнала традиционная музыкальная композиция. Трагические и печальные события, о которых мы сегодня говорили, которые происходят в нашей жизни, их так много, что не всегда понятно, как с этим жить, и как дарить радость и любовь нашим близким, которые так в этом нуждаются. И в такие моменты, чтобы, ну, наверное, восполнить как-то внутренние ресурсы и силы, очень важно бывает услышать хорошую музыку. «Ла Мэр» Шарля Трене, пусть эта композиция прозвучит в знак любви ко всем нашим близким, которые рядом, и к тем, кто уже не с нами.
«Ла Мэр» On voit danser le long des golfes clairs à des reflets d'argent à la mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel d'été confond ces blancs moutons avec les anges si purs à la mer, bergère d'azur infinie. Voyez près des étangs ces grands roseaux mouillés
voyez ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer les a bercés le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour. La mer a bercé mon cœur pour la vie. La mer, quand on va danser le long des golfes clairs, a des reflets d'argent. La mer, de reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel d'été confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer bergère d'azur infinie. Voyez près des étangs ces grands roseaux mouillés. Voyez ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer golfes clairs et d'une chanson d'amour. La mer a bercé mon cœur pour la vie.
Светлый вечер на радио «Вера».